эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. На акцию в защиту «Рустави-2» в Тбилиси вышли сотни политиков и общественных деятелей Грузии. Александр Анквап ответил угрозами на акции против его участия в выборах депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Таможенные проблемы на де-факто юго-осетинско-российской границе сегодня обсуждали в Цхинвале. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях: правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации освободили Пальмиру. Французский центрист Макрон представил предвыборную программу. ФБК требует возбудить уголовное дело в отношении Медведева и Усманова. Правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации освободили город Пальмира от бойцов экстремистской группировки «Исламское государство». Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что о взятии Пальмиры доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Агентство Associated Press сообщило, что правительственные войска Сирии вошли в исторический центр города, в то время как джихадисты его покинули. Днем ранее стало известно, что сирийские правительственные войска при поддержке союзников отбили у бойцов ИГЭ историческую цитадель в Пальмире, а также дворцовый комплекс на юго-западе города. Наступление армии на город, контролируемый ИГЭ, начался в феврале. Первый захват Пальмиры джихадистами произошел в мае 2015 года. Экстремисты разрушили важные исторические памятники и убили старейшего археолога Пальмиры Халеда Аль-Асаада. В начале 2016 года в результате совместной операции сирийских войск и российской авиации контроль над Пальмирой перешел к армии режима Асада. После освобождения города в нем состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. В декабре силы джихадистов вновь восстановили контроль над городом, сообщалось о новых разрушениях. Кандидат на пост президента Франции Эммануэль Макрон пообещал привести страну в 21 век. Об этом он заявил на презентации своей предвыборной программы. Но, в частности, предполагает сокращение расходов и увеличение числа рабочих мест, а также увеличить инвестиции в экономику будущего. Среди главных приоритетов Макрона – образование, безопасность, модернизация экономики и вовлеченность Франции в процессы на международной арене. Макрон предлагает субсидировать компании, нанимающие сотрудников из бедных районов. Он также высказался за ужесточение правил выплаты пособий по безработице. Согласно плану политика, французы, которые более двух раз откажутся устраиваться на работу, предложенную биржей труда, больше не смогут получать деньги от государства. Макрон также выступил против увеличения пенсионного возраста. Говоря об образовании, Макрон пообещал уделить внимание школам и предложил предоставить учителям больше свободы в выборе методов преподавания. Макрон занимал пост министра экономики Франции с 2014 по 2016 год. В настоящее время он является фаворитом президентской гонки, выступая на них как независимый кандидат. Согласно опросам, Макрон уступит ультраправой Марин Ле Пен в первом туре, но победит во втором. Президентские выборы во Франции намечены на конец 23 апреля и 7 мая.
Эхо Кавказа. Новости.
Фонд борьбы с коррупцией ФБК Алексея Навального обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело в отношении главы правительства Дмитрия Медведева и олигарха Алишера Усманова. Об этом сообщает газета «Ведомости». В заявлении утверждается, что Усманов в 2010 году безвозмездно передал Фонду поддержки социально значимых государственных проектов, которым управляет Медведев, участок жилым домом в Подмосковье на Рублево-Успенском шоссе. Стоимость усадьбы ФБК оценил в 5 миллиардов рублей. Как утверждают соратники Навального, передачу дома можно считать взяткой, поскольку работа Усманова связана с госконтрактами и решениями Медведева. Кроме этого, фонд борьбы с коррупцией требует возбудить уголовное дело по статье о растратах, поскольку связанное с главой российского правительства фонд региональных некоммерческих проектов «ДАР» распоряжается имуществом вопреки собственному уставу организации, безвозмездно передает недвижимость организациям, работа которых не связана с поддержкой инвалидов или охраной окружающей среды. В четверг ФБК опубликовал расследование о элитной недвижимости Медведева в России и за рубежом, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. Навальный обвинил премьер-министра в создании многоуровневой коррупционной схемы, основанной на благотворительности, фондах, которыми управляют его доверенные лица. В правительстве отказались комментировать эту информацию, назвав ее пропагандистским выпадом. Предполагаемый двоюродный брат главы правительства Андрей Медведев, который, по данным ФБК, задействован в коррупционных сделках премьера, назвал обвинение в адрес чиновника вымыслом. Женщины по всему миру более подвержены риску оказаться в бедности, чем мужчины. В 155 странах есть по меньшей мере один закон, который наделяет мужчину большими экономическими правами, чем женщину. Об этом говорится в докладе Международного объединения по борьбе с бедностью. Оксфам передает немецкая волна. Сегодня разрыв в оплате труда мужчин и женщин в среднем составляет 23%. Женщины до 10 раз чаще выполняют неоплачиваемую работу по уходу за другими. Исследование, проведенное в 67 развивающихся странах, показало, что каждый пятый мужчина выступает против того, чтобы женщина ходила на работу.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Вчера на абхазском телевидении был запланирован прямой эфир с кандидатом в депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Александром Анквабом. Однако на эфир бывший президент не пришел. Вместо встречи со своим кандидатом избиратели получили возможность просмотреть видеоролик, в конце которого Александр Анкваб сурово одергивает вдохновителей антианквабовских акций, напоминает про совесть и плаху с топорами. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
После событий 27 мая 2014 года, в ходе которых президент Александр Анквап стремительно превратился в экс-президента, прошло почти 3 года. До последнего времени Анквап постоянно находился за пределами Абхазии. Однако в январе этого года 3 инициативные группы выразили намерение выдвинуть его кандидатом на выборах депутатов парламента и зарегистрировались на 3 округах. И вот 13 февраля в Абхазию пожаловали и сам Анквап. Из 3 округов он выбрал себе 18-й округ. До него на этом же округе уже выдвинулись 4 кандидата. Руслан Гагулия, Алхас Хагба, Дмитрий Мужба и Зура Потерба. Сразу после выдвижения Анквапа 2 кандидатов, Мужба и Отерба, отказались баллотироваться. Остались 3. В настоящее время выборы находятся в стадии предвыборной агитации. На канале государственного телевидения были организованы дебаты с участием всех кандидатов. Однако далеко не все набираются смелости предстать перед своими избирателями, и многие просто игнорируют этот телеформат. Не оказался исключением и Александр Анквап. Вчера, ко всеобщему разочарованию, политическое шоу с его участием не состоялось, так как он не пришел на дебаты. Но перед их началом абхазская государственная телерадиокомпания выпустила в эфир его предвыборный видеоролик. Видеоряд разнообразием не отличается. Фоном служит фотография Анквапа. Закадровый голос, не принадлежащий кандидату, читает текст, и этот же текст отображается на экране. Значительная часть выступления посвящена включена в перечень организаций, которые обратились к Анквабу с просьбой вернуться в политическую жизнь Абхазии. Далее кандидат объясняет свой отказ принять участие в теледебатах тем, что вместо предвыборной дискуссии основное внимание будет отвлечено на события, произошедшие в мае 2014 года, что он считает неуместным. Еще одна причина отказа от дебатов исключительно гуманная. С ним баллотируются молодые люди, которым не позволит раскрыться в полной мере умение Анкваба вести предметную дискуссию. О своей программе кандидат Анкваб говорит очень скупо. Его привлекает в парламентской деятельности возможность законодательной власти формировать положительные процессы. Какие процессы он считает положительными, а какие отрицательными, кандидат уточнять не стал. Он хочет влиять на решение неотложных проблем, которые тормозят развитие Абхазии. Излагать свое видение будущего страны он не стал, так как уже неоднократно излагал его в своей предыдущей деятельности. Иными словами, Анкваб прямо заявляет, что его позиция с 2014 года не изменилась. Наиболее интересным стало завершение обращения. «Я внимательно изучаю общественное мнение», – пишет он. «Интересуюсь оценками, которые дают пользователи интернета не только моим профессиональным успехам или неудачам, но и лично характеризующими». Анкваб благодарит всех, кто его поддерживает, и заявляет, что не сердится на тех, кто выходит далеко за рамки корректности, но посылает их в Википедию почитать трактовку понятия совести. Он наблюдает за попытками организовать антианквабовские акции и продолжает: «Я просто хочу сказать вдохновителям этих акций, не пытайтесь вновь открыть ящик Пандоры. Не стоит идти по этой дороге, ведь по Высоцкому, а в конце дороги той, плаха с топорами». Угрозы и жесткая риторика не впервые фигурируют в политических речах Александра Анкваба. Будучи кандидатом в президенты, он уже обещал стране, что все преступники будут сидеть в камерах с видом на море. Однако после прихода к власти угрозы оказались невыполнимыми. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская новость. Фонд борьбы с коррупцией ФБК Алексея Навального опубликовал новое антикоррупционное расследование, посвященное российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву. Ранее ФБК уже обращал внимание на коррупционные связи и недвижимость Дмитрия Медведева, найдя его тайную дачу в Плесе. В новом расследовании под названием «Он вам не Димон. Дворцы, яхты, виноградники. Тайная империя Дмитрия Медведева». Речь идет о недвижимости и дорогостоящих хобби премьер-министра в России и за рубежом. Моя коллега из русской редакции «Радио Свобода» Любовь Чижова попросила рассказать о расследовании сотрудника ФБК Георгия Албурова.
Во-первых, это самое большое расследование ФБК, которое когда-либо выпускали. Оно больше «Чайки», и уж там тем более больше всего остального, что у нас было до этого. Мы в конце лета, в начале осени выпустили большое расследование, тоже по Медведеву, по Плесу, по резиденции, которую ему подарили олигархи Михельсон и Симоновский. А дальше мы просто шли по цепочке от этого, находили дополнительные факты, находили переписку, где он заказывал одежду, которую, ну, помните, переписка была взломана, и там были опубликованы заказы на интернет-покупки. Связав вместе разные факты, мы от этого и отталкивались, и в итоге пришли к целой грандиозной коррупционной империи, где есть виноградники в Анапе, виноградники в Тоскане, горные резиденции, две усадьбы на Рублевке. Сложно описать это расследование там в паре слов. Оно очень большое, и оно просто показывает, что человек потратил 70 миллиардов рублей на развлечения. На дворцы, на виноградники, на яхты. 70 миллиардов рублей, которые ему выделили олигархи, когда он еще был президентом и продолжает выделять эти деньги.
А каковы вот как бы источники его дохода, вот так если перечислить, откуда у него
источники
деньги?
Источники дохода, да. Мы в нашем расследовании уделили большое этому внимание и очень четко расписали с доказательствами, с документами, с фактурой, откуда поступают деньги. Олигарх Усманов подарил усадьбу на Рублевке стоимостью 5 миллиардов рублей. Просто по договору дарения недвижимого имущества на некоммерческий фонд, который контролирует Медведев. Олигархи Михельсон и Симоновский пожертвовали 30 миллиардов рублей в качестве уставного капитала в другой фонд. А большое количество денег пришло в виде займов от Газпромбанка, где вице-президентом работает Илья Елисеев. Это ближайший друг и соратник Медведева. Они вместе учились, писали книги. И, если кто может лично называть Медведева Димон, то это Илья Елисеев. Мы это довольно тщательно расписали, всего документально зафиксировано 70 миллиардов рублей. И все они потрачены на какие-то развлечения и на то, чтобы сделать жизнь Медведева красивой и прекрасной.
Я так понимаю, что большое внимание в вашем расследовании вы уделили и зарубежной недвижимости Дмитрия Медведева. Вот не расскажете, что у него там за рубежом происходит?
За рубежом, да. Мы нашли компанию в Италии, называется «Фатория делла Айова». За этой компанией кроются старинные виноградники в Тоскане. Они раньше принадлежали какому-то итальянскому сенатору. Потом, в 2012 году, у семьи этого сенатора Илья Елисеев, ближайший соратник Медведева, на деньги Газпромбанка выкупил эти самые виноградники. И вместе с виноградниками там есть еще прекрасная вилла 17 века, 1500 квадратных метров. Мы это все отсняли. Это, конечно, выглядит грандиозно и прекрасно. Жаль, конечно, что все это украдено у нас с вами.
А откуда у него такая страсть к виноградникам? Смотрите, в Тоскане виноградники, в Краснодарском крае.
Да, правда. Мы заметили, что у Медведева огромная страсть к вину, виноделию и прочему. В той же его переписке там есть такой список, что надо сделать. Там 10 пунктов. Там, домашний кинотеатр, охрана, еще что-то. И 3 из этих 10 пунктов были посвящены виноделию и там вину. Там, купить бокалы, купить декантеры, развести вино между двумя резиденциями. Он, оказывается, действительно такой фанат виноделия. И у него 1 000 000 квадратных метров виноградников мы нашли в Анапе, и 1 000 000 квадратных метров виноградников мы нашли в Тоскане. И даже самая главная управляющая компания, которую мы нашли, которая занимается управлением всей этой коррупционной империи, она называется «Меритаж». «Меритаж» — это такой сорт американского вина.
Ну, хобби у человека такое.
Ну, у человека действительно хобби. Ну, человек катается на лыжах и любит вино, и живет такой гедонистической жизнью.
Трудно вам было найти вот всю эту недвижимость, все эти виноградники? Вообще, какими источниками вы пользовались?
Все у нас основано на открытых источниках. Мы к каждому слову прикладываем ссылочку. Это можно посмотреть в нашем большом расследовании, в текстовой версии. Там все разбито удобно по главам, ссылочками на документы. Все, каждый может проверить прямо сейчас, зайти. И сам провести точно такое же расследование, которое провели мы. Просто шли шаг за шагом от одной компании к другой, от одного доверенного лица к другому. И в какой-то момент вся эта система, она замкнулась. То есть, казалось бы, ну, там разные люди из разных концов схемы, из абсолютно разных компаний, начали пересекаться. Человек был в одной компании директором, а в другой он стал учредителем. Но всю эту схему с доверенными лицами, которые встречаются, то там объединяет вместе одна вещь. Вся она действует в интересах Медведева, и это мы доказываем. То, что даже он просто бывает в этих местах. Он ездит на яхтах, которые записаны на ту же компанию, на которую записаны виноградники в Италии. Он отдыхает каждый год зимой в горной резиденции, делает оттуда фотографии в Инстаграме. Мы подлетели на дроне к этой резиденции и сняли специально трубы. Это были ровно те же трубы, которые Медведев публиковал в своем Инстаграме.
То вот вы публикуете это свое замечательное расследование. На какие последствия вы рассчитываете? И какими они могли бы быть?
Мы подали заявление в правоохранительные органы, потому что тут нельзя никак по-другому назвать то, что произошло. Там настоящие задокументированные факты взяток. Когда олигарх Усманов дарит президенту Медведеву усадьбу на Рублевке за 5 миллиардов рублей благотворительному фонду Медведева, это нельзя назвать никак, кроме взятки. Там не детский дом, там не приют для животных, там настоящая усадьба, дворец, там резиденция, можно назвать как угодно. Там 40 тысяч квадратных метров и примерно 4 тысячи квадратных метров строений. 40 тысяч квадратных метров земли и 4 тысячи квадратных метров строений. Это просто дворец, который был подарен олигархом Усмановым. Сколько в стране есть людей, которым можно подарить усадьбу на Рублевке за 5 миллиардов рублей? Ну, их буквально 2 человека. Один из них, конечно, Дмитрий Медведев.
Это ведь не ваше первое расследование, и касающееся Медведева, и друзей Путина, и самого Путина. А вот если, так сказать, попытаться составить рейтинг коррупционеров российских, кто из них окажется на верхушке? Вот, скажем, не знаю, Медведев богаче Ротенбергов, там, или Ротенберги богаче там Сечина?
Смотрите, это все богатство, о котором вы говорите, это ведь там не такое богатство, как, не знаю, у американских предпринимателей Силиконовой долины. Все богатство этих людей, о которых вы говорите, оно является производным от той власти, которая в России установлена. не будет Путина, не будет никакого богатства у этих людей. Сейчас пользуются резиденциями и многими миллиардами рублей. Но рано или поздно это все закончится. И я даже не вижу особого смысла составлять рейтинг. Понятно, что возглавляет это все лично Путин. Он дает возможность воровать Ротенбергом, Медведевым и прочим. И воруют они ровно столько, сколько могут воровать. И сколько им позволяет Путин воровать.
А можно ли считать ваше расследование частью предвыборной кампании Алексея Навального? И какую роль это расследование может сыграть в этой кампании, как вам кажется?
Ну, конечно, это расследование может стать важной частью агитации против и Путина, и Единой России. То, что мы сделали, вот это расследование, оно, конечно, нанесет удар по лидеру Единой России, Дмитрию Медведеву. И, конечно, распространение фактов из этого расследования, на мой взгляд, должно стать важной частью предвыборной кампании.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
А сейчас переходим, собственно, к главной новости сегодняшнего дня. Сотни людей сегодня пришли к зданию Верховного суда Грузии, чтобы выразить поддержку телекомпании «Рустави-2». На акцию, организованную его руководством, вышли оппозиционные политики, известные журналисты, представители гражданского сектора и экспертного сообщества. Предваряя решение 9 судей, которые рассматривали сегодня дело о принадлежности «Рустави-2», пришедшие заявили о необходимости обеспечить право на свободу слова в стране. Владимир Унанян с подробностями.
Верховный суд Грузии объявил о своем решении по делу «Рустави-2». В частности, частично удовлетворен иск бизнесмена Кибара Халваши, а именно суд признал его владельцем 60% доли телекомпании «Рустави-2». 40% отходит компании «Панорама». Решение было принято на фоне акции протеста. Открытый микрофон у Верховного суда. Поддержать телеканал, связанный, как считается, с бывшими властями страны, пришли и политические противники Михаила Саакашвили. По словам одной из лидеров свободных демократов Нино Гугуадзе, то, что происходит сегодня с «Рустави-2», прямое повторение событий ноября 2007 года, когда власти заставили замолчать оппозиционно настроенную телекомпанию «Имеди».
Этот процесс начался, когда я еще была членом большинства, поэтому я знаю изнутри, что это политический процесс, и им руководит именно правительство. Я никогда не сомневалась, что тут дело вовсе не в правовой тяжбе. Да, это борьба правительства с независимым от него СМИ, и это очень плохо. Это то, против чего столько времени боролись граждане Грузии. Когда правительство запрещает неприемлемый для него канал, оно идет к тоталитаризму, так как без критического мнения существует только одна партия. И это тоталитарное авторитарное государство. Поэтому нравится вам Рустави или нет, именно от существования критикующего власть телеканала зависит демократическое развитие страны.
Схожей позиции придерживается и председатель Ассоциации адвокатов Грузии Заза Хатиашвили. По его мнению, наблюдается агрессия по отношению к независимой телекомпании.
Все это связано с тем, что независимую редакционную политику независимого телеканала хотят на блюдечке преподнести повелителю стеклянного дворца. И это телевидение станет бедненавидением. Если гражданское общество смирится с тем, что все телекомпании станут похожи на Муамбе, то я с этим не смирюсь. Я как рядовой солдат буду бороться за то, чтобы в этой стране все телевидения не начинались и не заканчивались так, как того желает господин Иванишвили.
Политолог Армас Ахлядиани считает, что в правящей силе не осознают, каким последствиям может привести борьба со свободой слова.
Мы хорошо помним, как предыдущее правительство боролось с медиа. Я не мог представить, что пришедшее по воле народа к власти в 2012 году правительство повторит самую главную ошибку у своих предшественников. Не примет к сведению, что борьба со свободой слова пагубна для страны и приводит к концу правления. Сегодня правительство мечты совершает эту же ошибку.
Политолог Нудар Харшиладзе считает, что сегодня в стране решалась не только судьба свободы слова. От решения Верховного суда зависит, есть ли у Грузии хоть какой-то шанс на свободную систему правосудия. И Рустави-2 в этом контексте нельзя рассматривать как один отдельный телеканал.
Сегодня выяснится, сделаем ли мы шаг в сторону европейского будущего, или на нашем имидже будет авторитарное пятно. Честно говоря, я очень хочу, чтобы решение было верным, но надежды мало. Правительство сегодня контролирует практически все элементы общественной жизни.
Конституционалист Коте Чокорая перед вынесением решения заявил, что с правовой точки зрения Верховный суд должен был вынести решение в пользу Рустави-2. Но, учитывая опыт предыдущих инстанций, ожидания могут не оправдаться.
Можно пожелать, чтобы Верховный суд принял законное решение, чтобы в Грузии больше никогда не повторилось то, что длилось годами. Люди приходят к власти и пытаются контролировать СМИ разными методами. Давайте раз и навсегда закроем этот вопрос. Для современного грузинского государства важны критически настроенные медиа.
Ожидания не оправдались. Решение Верховного суда окончательное и обжалованию не подлежит. Впрочем, Рустави-2 намерены продолжить борьбу в Страсбурге. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором абхазских СМИ, как обычно по четвергам, наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Нужная газета сообщает, что российское посольство самовольно расширило арендованную площадь за счет городской территории. Владельцы здания российского посольства на тротуаре соорудили охранную будку, не получив на это разрешения городских властей. Кроме того, они решили отрезать у города два тротуара с двух сторон здания. Вдоль границы тротуара и дороги установили частокол бетонных тумб, якобы для того, чтобы какая-нибудь машина случайно не влетела в стену капитального забора, которым здание огорожено. Прямо на тротуар насыпали грунт, хотят засеять его травкой и сделать вместо тротуара газон, пишет издание. Главный архитектор города Тамара Лакарба сообщила, что администрация Сухума не давала разрешения на строительство охранной будки. Недопустимым нарушением она назвала и использование городского тротуара. Посольство имеет право распоряжаться только отведенной ему территорией, выходить за ее пределы и самовольно использовать городские тротуары категорически запрещено. Тамара Лакарба выезжала на место, встречалась с прорабом строительства здания и проинформировала его о незаконности действий. Было дано предписание устранить нарушение. Владельцы здания требуют перенести в другое место остановку, но отказываются сделать это за свой счет. Они возражают также против парковки и требуют закрыть въезд в ресторан «Нарта». Решение о выделении участка в 2,5 га в центре Сухума для строительства посольства России было принято властями Абхазии в 2008 году. В редакции газеты «Республика Абхазия» стало интересно, сколько женщин окажутся избранными в законодательную ветвь власти. Сейчас баллотируется 8 женщин. Вполне возможно, что в числе парламентариев 6-го созыва может не оказаться женщин, считает спикер Валерий Бганба. Почему женщины проигрывают на выборах? Это происходит, возможно, из-за нашего менталитета. В основном считается, что место женщины не в чиновничьих структурах. Издание уточняет, что по большинству округов женщины вовсе не баллотируются, но есть округа, где выдвинулись по 2-3 женщины. Я знаю, что некоторых умных и опытных, политически грамотных женщин уговаривали, правда, не на уровне власти, баллотироваться в депутаты. Женщины в ответ говорили, что они не хотят идти в эту грязь. Зачем, мол, она им нужна? Но почему-то в эту «грязь» в кавычках бежит множество мужчин. Только вот следует ли говорить, что парламентская работа – это грязь? Хотя в последнее время в поведении парламентариев немало встречается, мягко говоря, некорректного. Как вот с этим быть? Интересуется автор статьи Заира Цвижба. 28 февраля после завершения мониторинга деривационного тоннеля, соединяющего Джварское водохранилище с генераторным блоком, Ингургэс возобновила работу. В настоящее время вся вырабатываемая на Ингургэс и перепадной ГЭС-1 электроэнергия поставляется потребителям Республики Абхазия. Однако это не обеспечивает потребности республики, в связи с чем переток электроэнергии из Российской Федерации будет осуществляться до 31 марта, сообщает пресс-служба Черноморэнерго. Анаит Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Большая палата Верховного суда передала телекомпанию «Рустави-2» бизнесмену Кибару Халваши. Об этом сообщил на своей странице Facebook генеральный директор телекомпании Ника Гварами. Решение также опубликовано на сайте Верховного суда. Таким образом, Верховный суд оставил в силе решение по оппозиционной телекомпании, которое было принято в судах двух нижестоящих инстанций, и передал права на нее одному из бывших владельцев телекомпании, сообщает агентство «Новости Грузии». Решение Верховного суда окончательно и не подлежит обжалованию. Адвокаты телекомпании уже заявили, что подадут жалобу в Европейский суд по правам человека. Большая палата Верховного суда Грузии, состоящая из 9 судей, провела сегодня, 2 марта, рассмотрение дела без устных слушаний в закрытом режиме. Заседание прошло на фоне акции протеста у здания суда, в которой приняли участие журналисты, представители оппозиционно-политических партий и рядовые граждане. Конгресс США 410 голосами «за», при 6 против утвердил резолюцию в поддержку территориальной целостности Грузии. Согласно документу, несмотря на любые обстоятельства, штаты не признают де-факто контроль России на какой-либо составной части Грузии. Резолюция осуждает военную интервенцию, осуществленную в Грузии России, и оккупацию ее территории, а также незаконные действия России вдоль линии оккупации. Конгресс призывает Россию отозвать признание независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии и отказаться от проведенных ею действий и политики. В документе конгрессмены говорят о необходимости тесного сотрудничества Соединенных Штатов и Грузии, в том числе в сферах обороны и безопасности, передает «Грузия онлайн». Центр избирком самопровозглашенной республики Южная Осетия на заседании сегодня вынес решение о регистрации кандидатами в президенты действующего главы республики Леонида Тибилова и спикера парламента, лидера партии парламентского большинства «Единая Осетия» Анатолия Бибилова. Как сообщили в Центр избиркоме, с сегодняшнего дня они имеют право на официальные встречи с избирателями и проведение своей предвыборной кампании. На данный момент полный пакет документов на регистрацию в Центр избирком подали также сотрудник КГБ Алан Гаглоев, экс-глава республики Эдуард Кокойты и депутат парламента врач Алан Казонов. Они ждут решения ЦИК. Еще один претендент Амиран Багаев пока не подал свои документы на регистрацию. С 2010 года по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия были задержаны свыше 900 граждан Грузии.
Региональные новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. В Грузию с двухдневным визитом прибыла делегация Военного комитета Североатлантического альянса под руководством генерала Петра Павела. Сегодня состоялась встреча в Министерстве обороны Грузии, после окончания которой министр Леван Изория и Петр Павел на брифинге обозначили свое видение дальнейшего сотрудничества Грузии и НАТО. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Делегация столь высокого ранга посещает Грузию во второй раз. Военный комитет НАТО – главный военный руководящий орган Альянса. Он подчиняется Североатлантическому совету, Комитету военного планирования и группе ядерного планирования. Его задача – оказание содействия политическим руководящим органам НАТО и их консультирование по военным вопросам. До начала встреч начальник генштаба Грузии Владимир Чачибаев вкратце обрисовал предстоящую повестку визита.
Состоится заседание военного комитета. Кроме того, запланированы встречи на уровне президента, премьера и министра обороны Грузии. Будут рассмотрены насущные вопросы углубления сотрудничества между Грузией и НАТО, повышение обороноспособности Грузии и участие в международных миссиях, проводимых под эгидой Североатлантического альянса.
Первая встреча прошла в Министерстве обороны Грузии. Леван Изория и Владимир Чачибаев беседовали с генералом Петром Павелом за закрытыми дверьми, после чего переговоры были продолжены в расширенном формате. Первые заявления сторон прозвучали на пресс-конференции. Как подчеркнул Леван Изория, Грузия принимает активное участие в диалоге по усилению безопасности Черноморского региона.
У нас была возможность в рамках формата «Грузия-НАТО» озвучить наши инициативы по участию Грузии в мерах, направленных на укрепление безопасности региона. Мы выражаем готовность расширить наше участие в морских учениях, проходящих под эгидой НАТО. Мы также выражаем готовность предоставить нашу наземную инфраструктуру. Мы убеждены, что это сотрудничество в скором времени приведет к конкретным результатам.
В ответном выступлении глава военного совета НАТО Петр Павел вновь призвал Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии. И для того, чтобы повысить безопасность региона Черного моря, заверил генерал, Альянс приложит максимум усилий.
Укрепление безопасности подразумевает включенность всех игроков бассейна Черного моря. Поэтому в целях формирования стратегии безопасности для улучшения существующего положения мы будем работать со всеми сторонами. Мы принимаем вызов и осознаем, что необходим разумный диалог с другой стороной, чтобы она была участником процесса, а не дестабилизирующим фактором. Становится очевидным, что безопасности региона брошен вызов, и мы сделаем все для наращивания нашего присутствия, чтобы все видели, что мы не собираемся оставлять без реагирования текущий процесс.
По словам Левана Изория, еще одним практическим примером сотрудничества Грузии и НАТО стало создание совместного учебного центра в Кцаниси, который в этом году будет модернизирован на средства оборонного ведомства Грузии. Вместе с тем, в своем выступлении Леван Изория напомнил об еще одном немаловажном новшестве.
Параллельно совместно с США планируется осуществление программы готовности обороны Грузии. За ее материальное обеспечение будет ответственна грузинская сторона. Однако надо подчеркнуть, что американская сторона также выделила солидную финансовую помощь. Совместными усилиями мы планируем возведение в Азиане центра боевой подготовки, который совместно с тренировочным центром НАТО создаст прочную основу для институционального развития наших вооруженных сил.
Завтра члены военного совета НАТО проведут закрытые встречи с президентом и премьер-министром Грузии. В гостинице «Редисон Блу Иверия» пройдет также заседание военного комитета НАТО с участием Грузии. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Аргнете состоялась 75-я встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Стороны обсуждали инциденты, произошедшие на де-факто границе с прошлой встречи, в том числе и очередные задержания за ее перечисление, одно из которых произошло прямо во время встречи. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
75-летний Николас Тваури, житель села Цитилубани, расположенного близ де-факто границы с самопровозглашенной Южной Осетией, находился в момент задержания на своем земельном участке, утверждает заместитель директора информационно-аналитического департамента МВД Грузии Каха Кемоклидзе.
Этот инцидент подтвержден. Как видно, его задержали по обвинению в пересечении так называемой границы. Любые задержания местных жителей по подобным мотивам незаконны. И мы требуем, чтобы в ближайшее время этот человек был освобожден.
Задержание Николоза Тваури произошло как раз во время хода встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Ее участники сообщили, что свяжутся друг с другом по горячей линии и обсудят вопрос его освобождения. В целом Николос Тваури стал 8-м гражданином Грузии, задержанным российскими пограничниками с момента последней эргнятской встречи. Четверо из них по сей день остаются в заключении. Среди них и Георгий Гиунашвили, задержанный в июне прошлого года за диверсионно-террористическую деятельность. Перед началом встречи с представителями грузинских властей пообщался Реваз Гиунашвили, брат задержанного.
Я попросил у них помощи, чтобы они обратились к международным организациям и как-нибудь освободили бы Георгия Гиунашвили. Все, что я знаю, это то, что он хорошо себя чувствует.
Сказал Реваз Гиунашвили. Однако добиться прогресса по этому вопросу сторонам сегодня не удалось. Представитель де-факто власти Республики Южная Осетия Давид Санакоев по завершении встречи заявил представителям СМИ.
Он осужден, он переведен в исправительную колонию, к нему есть доступ у Международного комитета Красного Креста, запросили его посещение также родственники, и этот вопрос сейчас будет решаться.
Обвинения, выдвинутые в адрес Георгия Гиунашвили, назвал сегодня абсурдными заместитель директора информационно-аналитического департамента МВД Грузии Каха Кемуклидзе.
Служба государственной безопасности и центральные власти используют все имеющиеся механизмы для того, чтобы Георгий Гиунашвили был освобожден из тюрьмы. Работа над этим вопросом продолжится в разных форматах, как на встречах в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, так и на женевских дискуссиях.
Между тем, сегодня же Служба государственной безопасности Грузии через информационное интернет-агентство Interpress News распространила статистику задержаний граждан Грузии российскими пограничниками с 2010 по 2017 год. За это время по обвинению в незаконном пересечении границы были задержаны 915 граждан Грузии. В текущем году таких задержаний уже 12. Как правило, по сведениям агентства, за освобождение они требуют 2000 рублей. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Российские таможенники предложили властям самопровозглашенной Республики Южная Осетия проработать вопрос упорядочения поставок, чтобы избежать дальнейших проблем при ввозе продуктов питания из России. Этот вопрос обсуждался накануне на совместном совещании российских и югоосетинских таможенников в Цхинвале. Эксперты воспринимают эти рекомендации со скепсисом и указывают, что они звучат далеко не впервые. Тему продолжит Мурат Гукимов.
Проблема в следующем. Югоосетинские предприниматели, отоваривающиеся на оптовых рынках Северного Кавказа, не могут предъявить российской таможне необходимых для провоза сертификатов на грузы, так как сертификаты выдают производители товаров на оптовые партии, которые на маленьком рынке Южной Осетии просто неуместны. Вчера в Цхинвале прошел совместный семинар-совещание югоосетинских и российских таможенников, посвященный этой проблеме. Участник совещания, заместитель руководителя Северо-Осетинского таможенного управления Сергей Троцко, предложил решение проблемы через консолидацию грузовых поставок. Для этого необходимо создать хотя бы одну фирму на территории России, которая бы занялась консолидацией товаров, то есть организацией оптовых поставок продуктов. Я попросил прокомментировать это предложение генерального директора логистического центра ТИС во Владикавказе Вахтанга Джикаева. По словам Вахтанга, информации пока недостаточно. Это не конкретное предложение, но лишь высказанная в общих чертах идея, некое направление, в котором предлагается решить проблему пересечения грузов через югоосетино-российскую границу, говорит Вахтанг Джикаев.
Всегда в таких вещах дьявол кроется в деталях. То есть как на практике это будет осуществляться. Но несомненным плюсом является то, что впервые, по крайней мере, сделана попытка того, чтобы сделать схему понятной, достаточно прозрачной и легко управляемой, что самое главное.
Но, говорит Вахтанг Джикаев, есть у этой идеи и очевидные минусы. Минус в том, что это очень похоже на монополию. То есть будет некая единственная фирма, у которой эксклюзивный договор с таможней, на основании которого она может осуществлять перевозки. Это подразумевает, что никто другой не сможет осуществлять аналогичных перевозок или не сможет осуществлять их на таких условиях, говорит Вахтанг Джикаев.
И тут два есть выхода. То ли эта компания начнет осуществлять оптовые поставки продуктов питания за свой счет и будет являться единственным поставщиком продуктов питания на рынок Южной Осетии, да? Соответственно, все предприниматели, которые сейчас сами возят себе продукты, попадут в необходимость обращаться только туда. Или же, если она сама не продает продукты питания, осуществляет только транспортные услуги, то она может оказаться монополистом по оказанию транспортных услуг. Соответственно, это означает то, что она может задирать как угодно цены или играть ими, и ничего ты тут не сделаешь. Это примерно что-то типа Мегафона может появиться на рынке Южной Осетии. По крайней мере, очень на это похоже.
По мнению Вахтанга Джикаева, скорее всего, речь идет о создании логистического терминала. Это такая большая база с ровными полами, где могут работать электрокары. Минимум 5 видов складов временного хранения для различных категорий товаров, в том числе холодильников. Как это работает? Грубо говоря, привезли 10 человек по тонне яблок. У них приняли товар и провели консолидацию, то есть сформировали одну 10-тонную фуру с яблоками. Там же оформили полный пакет документов, включая таможенное оформление. По принципу, все в одном окне. Создание такого терминала – удовольствие очень дорогое, говорит Вахтанг Джикаев.
То есть, если хотя бы делать, допустим, там 5-10 тысяч квадратных метров, его, то это уже расходы в сотни миллионов рублей. И рынок достаточно узкий, и поэтому большой вопрос, как долго он будет окупаться. Если откроется дорога через Южную Осетию транзитная, то, безусловно, эта игра стоит свеч. Если же нет, то тут надо считать. А если считать, то, опять же, может оказаться ситуация, что в погоне за тем, как быстрее купить данный проект, компания может начать забирать цены.
По мнению Вахтанга Джикаева, это не единственный из возможных вариантов решения проблемы. И, между прочим, не самый удачный. Эксперт убежден, что нужно добиваться снятия формальностей, а не создания дополнительных механизмов по их соблюдению. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В последние годы в Абхазии много внимания уделяется шахматным соревнованиям. Недавно игра в шахматы даже стала преподаваться на факультативной основе в средних школах. Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов даже вручил диплом президенту Федерации шахмат самопровозглашенной республики. Но это вызвало у некоторых бурю возмущения. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
Сегодня мы с президентом Шахматной Федерации Абхазии Константином Тужба сидели в старом добром Сухумском шахматном клубе в одноэтажном здании по проспекту Леона 11 и неспешно беседовали о развитии в республике его любимого вида спорта. Предпосылок к тому, чтобы наш разговор состоялся в эти дни, накопилось много. Но начал я с воспоминания о том, как в соседнем здании, где когда-то размещался редакции республиканских газет Абхазии, проходила встреча с многократной чемпионкой мира по шахматам Майей Чебурданидзе. Чемпионки мира Нона Гаприндашвили и Майя Чебурданидзе, вице-чемпионка мира Нана Александрия. Их именами гордился тогда весь Советский Союз. В чем феномен достижений грузинских шахматисток того времени? Как его объяснить? Когда мы заговорили об этом с Константином Андреевичем, он сказал так.
Это, во-первых, появление одного таланта, за которым тянутся все уже, это Гаприндашвили. Это стало модным, популярным и массовым. И второе, появление тренера, который вот начал работать.
Ну вот я тогда перекину логический мостик, потому что тут напрашивается, в Абхазии действительно тоже появился такой человек, Константин Тужба, энтузиаст, который привлек внимание и потянулось. Я не помню, чтобы до войны у нас именно как-то шахматы особенно были популярны. Вот как вы сами пришли к шахматам?
Профессиональным шахматистом я никогда не был. Даже в спорте у меня были другие увлечения.
Какие?
Ну, большой теннис, там, футбол и прочее.
В шахматы Константин Андреевич, по его словам, играл на любительском уровне, ни в каких соревнованиях не участвовал. Но когда он, уроженец Ачимчирского села Илыр, после войны работал министром экономики Абхазии, одним из руководителей администрации Сухума, ему захотелось сохранить вот этот самый шахматный клуб. В других городах Абхазии к тому времени аналогичные помещения прихватизировали и превратили в разные доходные места. Обычно это делалось с помощью басен о том, что владелец откроет, скажем, кафе, а при нем и шахматные столики будут. Были такие желающие и в Сухуми, но Тужба отстоял это уютное помещение в самом центре столицы. Собрал шахматистов, подтянул детей, чтобы приходили сюда заниматься. Он рассказывает.
В 2004 году нам удалось провести первый международный турнир, называется «Абхазия Open». И после этого прошло уже 14 лет, и мы ни разу не сорвали этот турнир, он ежегодно проводится. Я думаю, в общей сложности посвятила наш турнир, участвовала за эти 14 лет более 5000 шахматистов, наверное. Из всех регионов России, Украины, Казахстана. Он разросся по городам. Ачимчира, Гудаута, Сухум, Гагра. Сюда приезжали Дмитрий Андрейкин. Он совсем юным сюда приезжал, третье место занял. Сейчас он один из сильнейших шахматистов в мире. В прошлом году завоевал Кубок мира.
Алина Кашлинская, Дарья Чарочкина. С гордостью продолжил Тужба перечислять участников турнира в Абхазии. В 2005 году сюда приехал чемпион мира Анатолий Карпов и участвовал в открытии в Сухуми шахматной школы его имени. В последние годы в Абхазии появились такие юные шахматные таланты, как Айнар Хурхумал из Ачимчиры, Алан Кайтан, Даниэл Шелия из Сухума. А совсем недавно, с 1 февраля, в сухумских средних школах введен факультатив и для работы с детьми выделено 15 штатов тренеров. В том же месяце Константин Тужба в очередной раз повез группу абхазских школьников из 20 человек в столицу России для участия в фестивале «Москва Опен». И все бы ничего, но разразился международный скандал. Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, известный также как бывший глава Калмыкии, встретился в Москве с абхазскими ребятами и вручил Константину Тужба диплом за развитие шахмат в республике. Когда об этом сообщил сайт Кирсан Тудей, президент Грузинской шахматной федерации Гия Георгадзе направил письмо в секретариат ФИДЕ и членам президентского совета организации, в котором назвал действия Илюмжинова неподобающими и безответственными. Суть обвинения была в том, что Илюмжинов встретился с главой Федерации шахмат Абхазии, цитата, которая согласно международным документам является частью Грузии, оккупированной Северной России». Конец цитаты. Далее в письме сказано: «В связи с этим грузинская сторона интересуется у чиновников ФИДЕ, имел ли Илюмжинов право награждать дипломом представителя самопровозглашенной Республики Абхазия. В каком статусе Илюмжинов встретился с представителем Абхазии? Осознают ли они, насколько чувствительным является абхазский вопрос для Грузии? Грузинская федерация требует поднять эту тему на ближайшем заседании Совета и принять надлежащие меры». Интересно, какие? Отправить Сухум порученцев ФИДЕ с заданием срочно изъять тот самый диплом в рамочке, который стоял на столе в Сухумском шахматном клубе во время нашей беседы с Тужба, а может сразу перейти к более кардинальным мерам, запретить абхазским детям учиться играть в шахматы, как в слишком интеллектуальную для них игру. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Цхинвали» говорила наш корреспондент Зарина Санакоева.
Скоро будет проводиться референдум в нашей республике о переименовании нашей республики в государство Алания. Угу. Как вы относитесь к этому вопросу?
Не против.
Почему? По каким причинам?
Не могу объяснить, но против.
Ага. Вы против переименования или против именно государства Алания?
Против переименования. Я за то, чтобы осталось наименование Республика Южная Осетия.
Да, я согласен с такими изменениями. Это справедливо исторически, и это правильно. Слишком много спекуляций появилось вокруг этой темы за последнее время, так что нужно покончить с этими спорами. Во всем мире идет такая тенденция – возвращение к истокам.
Да, меня устраивает государство Алания по двум причинам. Первая причина в том, что государство, оно уже подчеркивает наш, естественно, республика тоже не отменяет полноту государственности, но само государство, это уже как бы не требует никаких дополнений. Понимаю, что была бы моя воля, я бы вообще Осетию убрала. И, может быть, однобоко звучит, но я не хочу, чтобы мы носили название, которое нам дали наши соседи. Я хочу, чтобы оно было как самоназвание, как Киргизстан, или же Алания. Но Алания по второй причине, потому что новая коалиция на Северном Кавказе, которые хотят типа, присвоить наследие, которое к ним косвенное только отношение имеет, и то к одним из них только. Не хотелось бы, чтобы они на руинах, на которых они выросли, создали то государство, которому мы прямуем потом. То, что касается юридической точки зрения и вхождения в состав России, не вижу никаких препятствий. Слово «государство» не меняет ничего.
Да, я за новое название государства Алания. Наши предки были аланами, и это естественно, если наше государство будет называться Алания. Осетины, Осетия – это название, которое нам дали другие народы. Исторические факты ясно говорят о том, что мы потомки скифов, сарматов и алан. Взять хотя бы такие факторы, как язык и религию. Претензии Ингушетии мне не совсем понятны, опять же, по историческим причинам.
Вы за переименование нашей республики в государство Алания или против? Как вы относитесь к этому вопросу?
Вообще не считаю целесообразным этот референдум на данный момент. Может быть, позже. И мне кажется, что должно быть большое разнообразие названий, потому что у нас еще есть осетинское самоназвание Ирестун. Почему бы и нет? Да и, в принципе, как бы мы ни назывались, Осетия, Алания, мы и скифы, и сарматы, историю-то не перепишешь. Не знаю, мне кажется, как-то это для меня неоднозначная тема. Мне вообще кажется, что сейчас не время для этого. Тем более, если наш народ хочет воссоединиться с севером, Северной Осетией, на это будет еще куча времени для переименования. Во мне кажется, это лишний отряд от денег и времени на данный момент.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
И в завершение нашей программы еще раз повторяем новости из Тбилиси. Большая Палата Верховного Суда передала телекомпанию «Рустави-2» бизнесмену Кибару Халваше. Об этом сообщил на своей странице сначала генеральный директор телекомпании Кагварами. А решение также опубликовано на сайте Верховного Суда. Таким образом, суд оставил в силе решение по оппозиционной телекомпании, которое было принято в судах двух нижестоящих инстанций, и передал права на нее одному из бывших владельцев телекомпании. Решение окончательное и не подлежит обжалованию. Адвокаты телекомпании уже заявили, что подадут жалобу в Европейский суд по правам человека. Большая палата Верховного суда, состоящая из 9 судей, провела сегодня, 2 марта, рассмотрение дела без устных слушаний в закрытом режиме. Заседание прошло на фоне акции протеста у здания суда, в которой приняли сотни людей, в частности, политики, журналисты, представители оппозиционных движений. Также там были и рядовые граждане.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.